Вы слушаете подкаст «Здесь говорят о джазе» с Арменом Манукяном, джазовым журналистом, писателем и радиоведущим. «Здесь говорят о джазе» с Арменом Манукяном.
Здравствуйте, уважаемые любители джаза. Недавно я задумался над одним вопросом. Почему в мире существует огромное количество видеоклипов, различных визуальных каких-то фильмов на поп, рок-музыку, даже на классику, а вот на джаз их почти не найти? Не странно ли это? И чтобы узнать причину этой ситуации, я пригласил сегодня в гости человека, который наверняка сможет объяснить нам причину этой проблемы и ответить на наши вопросы. Так что давайте знакомиться. Армянский режиссер, актер, сценарист, музыкант и писатель Давид Бабаян. Приветствую вас у нас в студии, Давид.
Здравствуйте, Армен.
По своему обыкновению, Давид, чтобы сэкономить время, я сам даю краткую информацию о творчестве гостя, и если я бываю прав, то мы сходу переходим к основной теме. Ну а если будут ошибки, то гость, думаю, без обид их попросту исправит. Итак, Давид после окончания института с 1987 года по 1993 годы служил актером Ереванского государственного камерного театра. Был ведущим различных телепрограмм, снимал фильмы. С 1998 по 2014 год был главным режиссером компании «Шарм Холдинг». Давид Бабаян – лауреат премий за фильмы, анимационные фильмы, телепроекты и музыкальные клипы. Жанровый диапазон, это надо обязательно отметить, Бабаяна очень широк, от арт-хаусного кино и экспериментального видеоарта до коммерческой рекламы и сценических шоу. В 92 году совместно с Артуром Сатяном и Александром Оганяном создал джаз «Art Dodo Trio». В 2012 году выпустил джазовый альбом «The Fingers by Your Own». И, наконец, насколько я знаю, снял единственный в Армении на сегодняшний день анимационный фильм на джазовую музыку, который называется «Jazz Fool Around». Причем такой же он авангардный, как и сама звучащая в нем музыка. Вот в двух словах творческая биография нашего сегодняшнего гостя. Я ничего не напутал или, может быть, пропустил что-то очень важное?
Нет, ничего не пропустил. Армен-джан, все как бы...
Четко.
Четко, да.
Прекрасно. Ну, хорошо. Тогда переходим к официальной, так сказать, части нашей сегодняшней встречи. Переходим к вопросу, который нас сегодня и привел в эту студию. Итак, самый такой общий вопрос. Почему джазовых видеоклипов или видеоклипов на джазовую, чисто джазовую музыку, очень мало, значительно меньше, чем клипов в жанрах там поп, рок, хип-хоп? Каковы могут быть основные причины этого?
Я думаю так, что, во-первых, разные жанровые стилистики, вот разные стили, они имеют как бы разные психотипы. Те музыканты, которые джазовые музыканты, имеют совершенно другой психотип, мышление, мировоззрение и так далее, чем вот те жанры, о которых вы сказали. Потому что и поп, и рок, и хип-хоп, он предполагает, кроме своей какой-то музыкальной составляющей, он обязательно должен иметь виртуальную или визуальную подпитку. Обязательно. Скажем, хип-хоп-исполнитель, он должен... Почему для раскрутки альбома, скажем, хип-хоп-исполнитель, надо иметь 3-4 клипа для того, чтобы он залетел в какие-то чарты? Потому что если это просто будет как бы синглы, которые имеют только аудио-вариант, он никогда как бы так не взлетит.
Чем это объясняется?
Объясняется то, что сама субкультура, скажем, хип-хопа, рэпа и так далее, она предполагает все-таки какую-то аксессуаристику. Человек, который слушает хип-хоп, рэп, ему интересно видеть своего Тупака или, вот скажем, да, Ноториуса и так далее, потому что вся эта субкультура, она предполагает еще и визуальное дополнение. Потому что это должно быть вот эти шубы, да, вот эти классные машины,
тело.
На голое тело, цепи и так далее. Вот, скажем, то же самое имеет рок. Это рок-музыканты обязательно должны иметь вот всю свою аксессуаристику, свое конкретное поведение. Сама музыка, стиль музыки, он предполагает, вот к этому ведет, да, скажем.
Хорошо.
А джазовые музыканты, я не думаю, что... Для джазового музыканта важнее донести до зрителя именно свое исполнительское мастерство или свое мышление, чем это дополнять какими-то виртуальными или визуальными эффектами. Скажем, я не думаю, что, скажем, Weather Report или Pat Metheny, им нужны какие-то вот 5 клипов для того, чтобы раскрутить какой-то свой альбом. Тем более, что, вот как говорил всегда Армстронг, что все-таки джаз – это отдельный орден, секта в хорошем смысле, да, вот людей. Я думаю, поэтому этим и объясняется, что очень мало клипов джазовых. Если джаз, он тот джаз, о котором мы говорим, это чистый джаз, естественно, что, ну, это может свинговый джаз, бибоповский джаз, хард-боповский джаз, там в большей мере слушатель воспринимает то, что ему дают. Вот тот слушатель или джазовый
ухом
воспринимает, чем визуально. Естественно, возможно, конечно же, иметь, скажем, какие-то клипы, но это как бы получается предикатом к тому, что есть. Тем более, что джазовые композиции, они более, я думаю, все-таки сложные, и их, скажем, раскручивать как виртуальное какое-то нечто или визуальное, какую-то ткань им давать, это бывает, не знаю, нужно ли. Вот для, есть такой вариант приходит.
Давид, я вас перебью или дополню, не знаю.
Да, конечно.
Значит, то, что вы сказали, очень здорово перекликается с любопытнейшей фразой, которую я буквально на днях услышал. Сказали, что чем меньше у поп-исполнителей, чем меньше таланта, тем больше должно быть открытой кожи.
Обязательно. Ну, скажем, есть такой пример, я всегда тоже привожу этот пример. Есть такая певица Тейлор Свифт.
Да, прекрасно.
У которой какие-то невероятные какие-то чарты, невероятные какие-то. Вот я уверен, что 95% слушателей, зрителей и так далее, если мы случайно спросим, никто не сумеет напеть даже
ни одной песни.
Да? Вот. Абсолютно. Это вот поп-культура, она с чего начиналась, как бы. Вот в тот момент, когда появилась MTV, и вообще культура видеоклипов, это начиналось с MTV. И поэтому тогда каждый музыкант уже понял, что ему необходим видеоклип для того, чтобы раскручиваться больше. Там не было тех бюджетов, которые тогда были, да, вот как сейчас эти бюджеты. И поэтому вот культура MTV, она и придумала это вообще видеоклип. Но в 90 даже процентов того, опять-таки, там не было джазовых клипов. Там, опять-таки, были вот эти рэперы, хип-хоперы и так далее.
Ну, у MTV, насколько я знаю, был очень строгий формат. Они там...
Но это был крутейший формат.
Не всех попсовиков и не всех...
Да, даже они темнокожих музыкантов не брали. Но там была один очень классная вещь, что они сделали следующее. Они... Концептуально они придумали совершенно, если вы посмотрите клипы 90-х годов, 80-х по 90-х, там каждый клип там нововведение, там каждый клип, это каждый режиссер там вносил какую-то новую вещь. Это или композиционно было, это очень интересно было там. Тогда не было даже компьютерной нормальной графики, но они делали сумасшедшие вещи, что и предположило потом дальнейшее вот это развитие именно видеомузыкальной культуры.
Ладно, а тогда скажите, пожалуйста, с какими трудностями вот в этой связи может столкнуться режиссер при создании клипа для джазового исполнителя? Это бюджет, аудитория, драматургия, сами музыканты?
Вот все, что вы перечислили, есть трудности.
Я бы хотел уточнить, я мог бы еще долго перечислять.
Начнем с того, что вот продюсинг джазовых музыкантов, продюсирование, оно не предполагает огромных бюджетов, естественно. Скажем, металлисты или, скажем, рокмены, естественно, имеют эти бюджеты, хип-хоперы и так далее. Для джазового музыканта, даже если снять очень крутой клип, он не увеличит ему аудитории. Та же аудитория, которая у него есть, но может некоторое еще какое-то количество процент каких-то людей может появиться, но чисто оценив этот новый какой-то вот формат, но по-большому он не наберет в этих миллионах снова просмотров. Во-первых. Во-вторых, ни один, если вы обратили внимание, все джазовые клипы как таковые, они часто снимаются в студии, когда музыкант, репортажное нечто, там нету каких-то определенных идей и так далее. Потому что для этого важно, скажем, слушателю или даже джазмену, который он хочет видеть своего музыканта, что он делает в этот момент. Визуализировать импровизацию в джазе очень, я думаю, очень трудно. Скажем, я в тот день думал, вот как можно будет визуализировать, скажем, Колтрейновские вот последние альбомы, там, где он играет на двух нотах, импровизирует вот это уже фри-джазовые вещи, которые он делает. В принципе, я думаю, даже это очень... Есть, конечно, варианты это все сделать. Можно с азбукой Морзе это сделать, можно сделать какими-то непонятной виртуальностью какой-то 3D сегодня это все сделать, но я не знаю, дает ли это плюс именно той музыки. Потому что очень много, скажем, если снова мы вернемся к тем чувакам, да, вот хип-хоперам и так далее, очень много клипов способствовали тому, чтобы они взлетали бы. Потому что если ты не видишь вот этот Мисси Эллиот со своим вот этим клипом, очень возможно, это не выстрелит. Поэтому они поняли, и там идут от обратного, скажем. Даже самая, может, слабая композиция взлететь, потому что там, скажем, Рамштайн, который делает свой, скажем, клип на 9 миллионов долларов, да, он взлетает, потому что, ну, там, скажем, особой как таковой музыки и нет, если так взять, да? Вот, поэтому в джазовом вот аспекте вот я не совсем представляю, вот, скажем, что Джареду необходим клип, да, скажем, или, скажем, не знаю, это может быть фоновая какая-то вещь. То есть в данном случае клип он должен просто подпитывать немного, делать визуальный аккомпанемент к тому, что делает вот музыкант. Потому что тема, джазовая тема, она вообще джаз, он какой? Он немного над законом и над реальностью всегда существует. Да? И поэтому в любом случае, я думаю, режиссер, который будет снимать клип, он должен все-таки делать пассировку к тому, что он делает.
Да, ведь, ну вот я сейчас думаю, а ведь, например, на свинг 30-х-40-х годов и делали, ну, такие примитивные.
Да.
И достаточно любопытно, да, там девочки танцевали, всякие костюмы менялись. А тогда делали.
Потому что, извините, я вас перебью, Армиджан. Смотрите, до 40-х-50-х годов джазовая музыка, она была все-таки развлекательной в большей мере, чем концептуальной, которая была после 60-х. Поэтому Глен Миллер, вот эти все вот эти кайфы, которые делали с девочками и так далее, это тоже было элементом шоу тогда. Поэтому их тоже нельзя как бы назвать клипами. Да, вот это все-таки концертные номера были в большей мере, но красиво сделанные, прекрасные. Там Фред Астер со своими чечетками, Глен Миллер со своим ансамблем, там очень много кидори и так далее, да. Вот как раз развлекательная музыка как только закончилась, вот когда Майлз пришел со своим модальным джазом, да,
и
вот
все после... испортил.
И все испортил. А потом в 60-х, в принципе, шли интеллектуалы такие, как, скажем, Орнет Колман, там Энтони Брэкстон, да, вот это вся вот Эрик Долфи, даже конечный вот уже поздний Колтрейн. Это все перевернуло, в принципе. То есть вся развлекательность джазовой музыки, да, вот тогда вот это все легкое, оно пропало.
А мне почему-то вот сейчас, опять-таки, по ходу нашего разговора кажется, что, скажем, фри-джазовый или даже хард-боповый, его все-таки легче будет визуализировать,
конечно,
чем
конечно.
Там Джареда.
Да, конечно,
да,
конечно.
Потому что там, в принципе... Ну, грубо говоря, все, что хочешь, можно налепить, сделать. Никто не поймет. Так, очень грубо.
Конечно, я вот поэтому привел пример азбуки Морзе, вот скажем. Ну, тогда, в принципе, весь фри-джаз, весь авангардная вся классика, там Джон Кейдж появился, да, вот минималисты и так далее. Вот это уже, это был новый язык и для уха, и для глаза. Потому что тогда как? Вот эти есть очень старые клипы, вот 70-х годов, когда электронщики только начинали испытывать. Там есть вот первые компьютерные вот такие непонятные пиксельные эффекты, которые делались, скажем, вот французы делали электронщики тогда, да, вот. Вот тогда, да, вот такой фри-джаз, он может быть. Но и в любом случае, опять-таки, фри-джазовый музыкант, который импровизирует, скажем, ты никогда все равно не сумеешь передать то, что он импровизирует. Или ты должен стать частью вот его партитуры, скажем, влезть его, не знаю, в инструмент или в его мозги, чтобы понять, что там происходит. Потому что режиссер сам всегда, сам по себе может ассоциативно придумать очень много всего. Это может быть анимация, это может быть кукольная какая-то стоп-мошенская.
Правильно, но надо признать и то, что композицию любого там фри-джазового музыканта, сколько в зале людей, они все по-разному воспринимают. И, естественно, что режиссер, который будет снимать клип, он тоже имеет право
совершенно верно.
Абсолютно по-другому это представить.
Поэтому он и называется фри-джаз.
Фри-джаз,
но,
да.
В принципе, зритель, который сидит в зале и, скажем, слушает того же, скажем, Альберта Айлера или Орнета Колмана, он воспринимает состояние в большей мере фри-джазовое, чем музыкальную составляющую. Вот когда я импровизирую так, я хочу, без закона, над законом я это все делаю, зритель воспринимает вот эту свободу того, что можно и вот так. в принципе, вся структурированная часть джазовая, скажем, других, скажем, композиций, она все-таки отличается от того, что делают фри-джазмены. Это фри-джаз, фри-джаз, он вот один из перформансов все время, скажем, Роланд Кирк, который делал с тремя саксофонами, со своими, вот, если бы вот сегодня жил бы Роланд Кирк, вот такие люди, как Роланд Кирк, это были бы очень интересные вот такие перформансы тогда. Вот фри-джаз, он больше приходит к перформансу, чем к музыкальной составляющей. Поэтому и режиссер имеет там право делать некоторые вещи, которые его волнуют, то есть как он воспринимает. Но в любой клип, он даже музыкальный, он может быть ассоциативно зависеть от настроения режиссера, как, в каком он сейчас состоянии.
Безусловно. А кроме фри, мы сразу как-то к фри-джазменам привязались, так сказать. Но ведь есть масса хороших, скажем так, нормальных, я извиняюсь, я их называю музыкантов, скажем, Дайан Крал, да?
Да.
Там Курт Эйлинг. Они хорошие джазмены.
Да, да.
С приятной музыкой, да?
Да.
Почему бы с ними не делать? Почему бы Диану Крал не запустить в гарни, и пусть она ходит там рядом с Хачкарами, скажем.
Да, и Cry Me a River, да, вещь, которую можно сделать на берегу Сайвана, да, или речки какой-то.
Да.
Но я думаю так, что вот
Извиняюсь, у них тоже нет клипов почему-то.
Нет, нету, потому что, наверное, опять-таки та же проблема, что, наверное, эти клипы не нужны. Я не думаю, что Diana Krall будет иметь хороший какой-то клип с хорошего какого-то режиссера, который придет делать ей клип. Я думаю, им даже это не нужно. Тем более вот Diana Krall, и вот я всегда это называю околоджазовой средой все-таки. Для меня все-таки джазовая среда – это Herbie Hancock, Chic, Return to Forever, вот Mahavishnu Orchestra, вот это, да? И вот, кстати, если мы будем говорить о вот джазовых музыкантов, которые хотели бы себе клипы, да, вот в какой-то момент, вот к концу 70-х, вот Chicory Electric Band, когда был, скажем, они поняли, что им клипы уже нужны, поэтому первый трек с Electric Band Chicory, он был в трендах сделан, вот с этими танцами, с темнокожими.
У Herbie Hancocka Rocket какой.
Rocket, вот Rocket. Но Rocket, он, кстати, и выиграл MTV лучший клип тогда.
Как клип именно, да.
Ну вот тогда, вот когда джазовая музыка начинает уходить из чистого так называемого, как мы называем его, джаза с примесями, все равно, вот как делал Майлз в роковых вариантах своих, да, вот джаз-рок, фьюжн, когда появлялся, они поняли, что чистым джазом уже не выжить просто. И никогда то те бюджеты все равно не будут в этом. Поэтому Майлз одел те яркие свои курточки, которые ему Herbie покупал, там, заставлял, и так далее. И вот тот же Rocket, тот же вот Electric Band, вот эти люди, они поняли в какой-то момент. Потом это все равно ушло. Это было только мода на тренд, как и как это время. Все-таки джазовые музыканты всегда пытаются отмежеваться от этой мейнстрима этого вот, потому что тем более сейчас все хуже и хуже.
Понятно. А вот как же все-таки найти баланс между визуальным там эффектом и вот музыкой, уважением, проявлением уважения, что ли, восприятия музыки?
Я думаю, что уважение вот режиссера к материалу зависит от того, нравится ли ему эта музыка или нет. Вот начнем с того, что уже есть это уважение. Если режиссер берется за это и начинает думать об этом, это уже есть какое-то уважение. Есть другая версия, его сделать совершенно по-другому. Вот, скажем, в 80-х годах клипом, те клипы, которые были, да, на MTV, там снимали какие-то гиганты. Там Кристофер Нолан снимал клипы, там снимал Скорсезе, снимал для Майкла Джексона, да, вот там такие люди, Ридли Скотт снимал именно музыкальные клипы. В данном случае, вот я думаю, что вот это уважение именно в том, что ты будешь показывать, чтобы это не было бы пошло, чтобы это не было бы просто трендово и так далее. Вот, скажем, киноязык, о котором, извините, Арманчан, тот киноязык, о котором мы говорили, да, вот если мы возьмем французскую волну, киноволну, вот, скажем, Трюфо, Годар, да, вот то время, если мы смотрим, это чисто джазовое кино. Вот это чисто джазовое кино, потому что там и композиция кадра, и то, что внутри кадра, и динамика, и все это вот такая непонятная долгая вот импровизация, да, идет, вот скажем.
Да, ведь поэтому и Майлз писал для французского,
для Луи Маля писал, да, вот «Лифт на эшафот»,
вот,
кстати, да,
да,
вот.
Дюк Эллингтон.
Да, поэтому они понимали, что вот этот новый киноязык, и джаз имеет внутри вот этот интеллект для того, чтобы подпитывать то, что имел в виду режиссер. Mm-hmm. Я думаю, вот это уважение вот режиссера, вот, о котором вы сказали, вот есть понятие такое. Вот, Луи Маль мог бы вряд, скажем, Леграна какого-нибудь, mm-hmm. да, скажем, ну, Мишеля или своих, mm-hmm. имеется в виду. Специально Майлз приехал, уже на готовый фильм он играл.
Да.
Да, вот это. И сейчас, если ты смотришь этот фильм, ты никогда не поймешь, как мог бы быть этот фильм без Майлза. Поэтому вот это уважение, я думаю, и везде. Это не важно, когда это происходит. Именно не испортить композицию – это очень важно. Вот скажем, если мы берем сегодня современный норвежский джаз, угу. который очень холодный и синемовский, да, джаз.
Очень.
Есть какие-то клипы. Вот скажем, я смотрел, скажем, микельборговские какие-то вещи и так далее, да. Но это всего лишь зарисовки. Это, скорее
да,
всего,
правильно.
Это никогда не бывает, скажем, конкретным клипом, где есть концепт и угу. тому подобное, да. Ну, я думаю, все-таки джазовому музыканту этого не совсем нужно. Потому что я никогда не представляю, что Джаред после концерта прыгнет в массу, скажем, или
да.
Калаюта будет сжигать свою угу. барабанную угу. установку. Я думаю, это совершенно не нужно. Это как хорошая литература, джаз.
Да, это вот угу. очень хорошо само подвелось к следующему угу. вопросу. А музыканты вообще хотят? Я понимаю, что Джареда мы спросить не можем. Ну, вот, скажем, те джазмены, которых мы знаем угу. в Армении, там вот из России к нам приезжают угу. иногда.
Да.
Как вы думаете, если подойти и сказать, слушай, давай я тебя на вершине горы среди маков там сниму, а ты будешь что-то такое играть.
Я думаю,
их отношение к этому делу, самих музыкантов.
Я думаю, они согласятся. Потому что вопрос весь в бюджете. Если ты предложишь, что на свои деньги будешь делать, конечно, любой, пожалуйста. Но есть другая вещь. Вот новые музыканты, которые все-таки снова приходят к перформансу. Вот, скажем, тот же Гийом Перре, который играет на светящемся саксофоне со своими виртуальными визуальными эффектами, со светом и так далее. Буге Весельтофт, который делает с диджеями которые вещи. Вот эти новые музыканты, они, естественно, согласятся на интересные. Обязательно.
Да?
Вот, скажем, для меня, скажем, Хамасян Тигран в общей концепции те клипы, которые он делает, вот это о том, о чем мы говорим. Вот это очень интересно.
У него, что, кстати говоря, очень интересные клипы.
Да, у него именно концептуальные.
Да.
Вокруг альбома того он создает вот этот весь, всю оболочку. То же самое я недавно смотрел. Ребята сделали клип наши, Арман Пешмаджан, с Арманом.
Да.
Прекраснейшая композиция, они вообще очень крутую музыку сейчас играют. Опять-таки, сняты музыканты, но сняты очень концептуально, очень интересно, вот скажем. И поэтому я думаю, что да, они могут соглашаться, сегодняшние музыканты. Потому что сейчас уже как тот джаз, о котором мы говорим, он уже не существует. Существует все-таки трендовый джаз, и обязательно должны быть такие, как, не знаю, группы, как вот Cinematic Jazz, вот, да, сейчас есть вот такие
Soundscale,
вот, такие, вот такие джазы, где обязательно должна быть электроника и так далее. Они вот входят в эту концепцию. Я бы, да, с удовольствием я бы поработал с такими людьми.
Давид, я очень люблю старый российский, уже российский, не советский фильм, он называется «Окно в Париж».
Да.
И там,
Юрий Мамин.
Да, вот, замечательный фильм. И там, значит, есть такой момент, если вы помните, когда он приходит устраиваться на работу в парижский симфонический оркестр, да, ему дают фрак, а штаны не дают.
Да, да.
Он говорит, панталоны, панталоны.
Да.
Ему этот организатор говорит, нон-панталоны.
Нон-панталоны,
потому что, говорит, Моцарт в штанах уже никому не нужен.
Не нужен, да.
Вот нет ли такой опасности, а вот эти клипы, то есть... Музыкант, который, ну, может быть, как те же попсовики, да, думают, что так моя мелодия, может быть, не очень пройдет, а если я буду там скакать по горам параллельно своей неважной музыке, то привлеку гораздо больше народу.
Я думаю, нет, потому
такого
что...
Такого чисто коммерческого подхода,
я
продюсерского.
Думаю, так как сегодня мир, он настолько упростился и превратился в общий ТикТок, сегодня мир – это один большой ТикТок. Для того, чтобы джазовый музыкант сумел бы немного раскрутиться, ему нужны знаменитые имена. Вот скажем, как получилось, как мы испортили наш мир, каждый блогер, который бездарный блогер, он вдруг становится миллионником этим, да, вот у него фолловеров миллион и так далее. Вот если завтра, не знаю, какой-нибудь Буги Весельтов сделает коллаборацию с Рональдо или с каким-то знаменитым человеком, который будет у него в клипе, естественно, он наберет, и уже музыка там совершенно не важна. Да, вот, вот сегодняшний мир, он вот такой, он делается на именах. Скажем, если даже там одна нота всего сыграна, но эта нота, он играет рядом, сидя, скажем, каким-нибудь чуваком знаменитым, и даже не музыкантом это может быть, это, естественно, вот скажем, Дэвид Бекхэм вместе с ним делает вот эту ноту. Вот это может сегодня раскрутиться. Вообще весь шоу-бизнес сегодня, он раскручивается. Но, опять-таки, джазовая музыка, она не предполагает вот этого всего. Есть сегодня новая музыка, которую делают диджеи. Скажем, они берут, сэмплируют, берут эллингтоновскую какую-то кусочек, сэмплируют, или Амон Тобим. Есть такие диджеи, которые приджазованные. Вот Exploding Plastics, есть такие группы, которые сэмплируют чисто джазовые вещи. Очень интересно. Так может джаз немного развиваться. Вот сегодня для молодежи, вот о которой мы говорим.
Вот это привлекает ли людей, молодежь к джазу?
Да, в этом плане да, потому что тот сэмпл, который вот делал Prodigy в то время, вот эти флейтовые проигрыши и так далее, естественно, тот, который это слушает, ему интересно, откуда это взято. Это, но, конечно, это не...
Это не обязательно, Давид.
Вот ну, тут да, но есть какое-то количество людей, которых может это заинтересовать, которые хотят развиваться в какой-то мере.
Значит, я был пару лет назад в Москве на большой конференции джазовой. Там присутствовали все известные российские продюсеры, не только российские, приехали. Все это... А, нет, это не два, это до войны еще было, лет пять назад. И там прозвучала такая фраза. Значит, спросили одного очень известного продюсера российского, у которого есть свой клуб в Москве, и сказали, как вы привлекаете людей, и все. Он сказал, что ну мы, конечно, начинаем с легкой программы, там Кенни Джи, туда-сюда, и потом люди привыкают и идут дальше. Вот. Когда я его спросил, что а вы не боитесь, что человек, который привык к Кенни Джи, и когда он придет в следующий вечер к вам в клуб, и там будет играть что-то приличное, я извиняюсь, он просто убежит, потому что он думает, что джаз – это именно Кенни Джи, а не там Колтрейн, да, и даже не Паркер. Вот. Он сказал, что ну нет, мы таких резких переходов не делаем и так далее. То есть я понял, что в общем они круглые сутки Кенни Джи играют.
Да, да, конечно.
Вот. Теперь вот эти все Мадлиб, там еще какие-то, сейчас не могу вспомнить имена этих диджеев, да, которые вот так кусают. У меня достаточно много альбомов дома, в домашней коллекции, где Билли Холидей сделали такой, Чарли Паркера сделали, еще кого-то там, целая серия есть у Блю Ноута таких альбомов. Вот эти люди, которые слушают вот такого Паркера с этими, как я говорю, вжиками, будут ли они потом настоящего Паркера слушать? Не скажут, что это такое, это я не хочу, я хочу вот
Да, они не будут его слушать, почему? Потому что они уже привыкают к этому звучанию.
Да, конечно.
Тем более электронное звучание, когда ты снимаешь вот то же самое, если ты бас убираешь из этого, совершенно уши по-другому начинают это воспринимать. То же самое здесь. Есть какое-то количество людей, которых, если их уже начинает не удовлетворять та музыка, которую слушает, естественно, даже тот Кенни Джи и вся вот эта софт-музыка, этот смут-джаз, они идут дальше, но это очень бывает маленький процент людей. Скажем, в 70-х это естественно было, потому что это было все вновь. Каждая та молодежь, которая слушала рок, она переходила в джаз, потому что джазмены приводили рокменов к себе.
К себе, да, да, вот это, чтобы привлечь.
И там мы видим, вот весь прог-рок, он был приджазованным уже. Да, там да. King Crimson, там вот эти ансамбли, да, вот даже Эмерсон, который делал все джазовые вставки. Сейчас мир, он превратился в общую какую-то концепцию, медиа-концепцию. Поэтому о том, о чем вы спросили, Арманджан, это вот та версия, когда сегодняшнему зрителю даже и не нужно это слушателю. Вот он как слушает электронного Паркера,
пусть
он
так,
так и остается. Потому что, по-большому, это уже развлекательная музыка. Потому
да,
что джазовая музыка, она все-таки это музыка для мышления. Все-таки ты думаешь. Скажем, те новые, вот модерн джаз, вот который потом начинался, вот та академическая музыка, когда третье течение начинало, вот Гюнтер Шулер, Ленни Тристан, вот эти люди, которые начинали джазовую музыку, потом уже симфонизировать и приводить в какой-то академический вот этот уровень, они, естественно, совершенно думали о других вещах, совершенно не думали ни о развлекаловке. Это была такая действительно очень серьезная концепция. Даже, я бы сказал, это была философская концепция в музыке.
Ясно. Ну и, к сожалению, последний вопрос, да. Все-таки будущее какое джазовых видео, видеоклипов? Что будет? Куда?
Будет так. С появлением искусственного интеллекта намного очень все упростилось, облегчилось. Сегодня любой музыкант джазовый, который немного будет владеть искусственным интеллектом, AI, он может сам себе кропать миллионы клипов. Да?
Вот. Он и музыку себе, к сожалению, себе может.
Ну, уважающий себя музыкант никогда в Suno или вот эти AI-ские вещи никогда себе не позволит влезть. Вот я никогда не представлю, что Эсбор Свенсон бы сидел и по Suno делал какие-то вещи.
Если
или, скажем,
Батласовские
вот
делал,
эти люди, они точно бы не будут делать. Если, конечно, не хотят сразу же заработать. Но вот именно появление AI...
Это такое страшное замечание.
Да, да,
если это... не хотят заработать, это убивает сходу.
Да,
тебя.
Сходу, конечно. Но вот понятие вот, искусственного интеллекта, он дает какое-то окно для джазовых музыкантов тоже делать какие-то вот интересные уже визуальные вот эти эксперименты, чисто ту музыку, которую он бы хотел. То есть он не режиссер, но уже он сейчас может написать промпт, как он представляет свой клип, и иметь какие-то вещи. Я думаю, лет через 5-7 или 10, это когда уже полностью восстановится идея хорошего искусственного интеллекта, да, вот когда все будет нормально, без киксов, я думаю, это будет идти, да, вот это будет развиваться. Я думаю, только такое развитие.
То есть получается, что хороший джазовый видеоклип может сделать сам музыкант.
Уже да, уже да.
Ему режиссер, во-первых, не нужен.
Не нужен,
а во-вторых, режиссер может неправильно его визуализировать.
Или же режиссер может явиться консультантом этого всего, скажем, они вместе делают этот клип, он ему объясняет, этот пишет промпт, или еще третий человек, который знает промпты, как писать, они делают вот это вместе. Естественно, каждому джазовому музыканту всегда кажется, что он и режиссер, он и актер, он и писатель.
Да,
всегда он считает, что у него мировоззрение намного шире, он может все делать. Но если мы возвратимся к клипам, вот, да, вот, когда мы поговорим о джазовом, вот, не знаю, можно ли его назвать джазовой группой, она, ну, конечно, приджазованная, прифанкованная группа, скажем, Jamiroquai группа, да? Я считаю, что лучшим клипом вообще одним из всех времен это клип Virtual Insanity. У него была вещь Jamiroquai, которую снимал Джонатан Глейзер, режиссер, который снимал и для Radiohead вот те культовые клипы. Потом он снял фильм «Зона интересов», получил «Оскар» и так далее. Там что они сделали? Вот о том, как... Во-первых, он был бюджетный клип. Во-вторых, он придумал концепцию 15-тонную конструкцию, декор на колесах. А камера была на декорации пришпандорена. Вот эта камера, которая 200 человек ее таскали сюда-туда. И кажется, что он все время плавает в этом пространстве. Вот он скользит, и это все вместе сделано. Я считаю, это один из лучших клипов. Вот если взять Jamiroquai, это все-таки джазовая группа, мне кажется. Все-таки соул, фанк, да, все-таки гармония, там джазовый, там подход джазовый. Вот, скажем, для меня вот это возможно, вот если вот взять вот тот пример, о котором вы говорили, Арменджан, вот если решить, вот продюсер вот решил, вот мы делаем, вот бухаем в это 700 тысяч баксов и делаем вот такой клип, он выстреливает. Но это, конечно, очень редко, конечно, бывает, да, вот такие вещи. Скажем, в большей мере продюсер, джазовый продюсер, даст деньги, скажем, сделать апокалипсис Mahavishnu Orchestra с лондонским симфоническим оркестром, или даст бабки на брекеровский симфонический с нью-йоркским, который он делал, или Колман делал с лондонским симфоническим, да, вот какие-то вещи. Лучше на такие концепты будет давать, чем на вот виртуальную визуальную вещь.
Все ясно. Все ясно. С вами, с музыкальным видео и со всеми джазовыми музыкантами. Ну что ж, Давид Джон, будем ждать. Будем посмотреть, как говорится. Посмотрим, чем это все кончится.
Я могу честно признаться, Джон, вы знаете, я очень бы хотел бы делать вот эти вещи. Меня всегда это интересует. Но я скажу, даже вот редко бывает музыкальный материал, на который ты хочешь что-то делать.
Да. Понятно. С вами тоже все понятно. Ну что ж, Дайджан, большое спасибо вам, что
вам
вы пришли.
Спасибо,
за
Армендин,
очень интересную беседу. Лично я для себя много узнал. Пойду подумаю, а потом поймаю вас снова и задам дополнительные вопросы. Я думаю, что эта беседа будет интересна и для наших слушателей нашего подкаста «Здесь говорят о джазе». Большое спасибо и до свидания.
Спасибо, Армендин. До свидания.